Бишкекте саат 8 соодо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 29 октябрь, дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык боюнча сот болуп, 2 кишиге айыптары расмий угузулду.
Бизге Калиф Айбекке айыпты 25 сентябрларда гана угузулду. Күнөөлүү болсо, күнөөсү бар болсо башына эле угузулмак да. Муну болсо эң аягында, тергөөнүн эң аягында гана угузулат Калиф Айбекке.
Грузин эли кечээ 28 октябрда президентти акыркы жолу түз добуш берүү аркылуу шайлады.
Шайлоого 25 талапкер ат салышты. Алдын ала эсеп боюнча калгандарынын
келерки жарым саатта сөздөр түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып беребиз. Алдыдагы жарым саат мына ушул жана башка баян маектер менен коштолот. Биз менен болуңуз. Таңкы бирлерди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 21 киши жаракат алды. Жол кырсыгы 28 октябрда Алматы Бишкек жолунун 23 чакырымында болгон. Тенгри Ньюс агенттиги Казакстандын тиешелүү органдарына шилтеме берип кабарлагандай, маршруттук автоунаа менен автобус кагылышкан, автобустун жүргүнчүлөрү оор жаракат алган эмес. Кичи автобустагылар ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар барбы жокпу азырынча белгисиз. Казакстанда жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Сауд Арабиялык журналист Жамал Хашогжинин өлүмүн ачык айкын иликтөөгө чакырды. 28 октябрда Прагадагы маалымат жыйында Мэттис Сауд Арабиянын коргоо министри Адель Ал-Жубейр менен жолугушканын, анда журналисттин өлүмү акыйкат иликтенише керектигин айтканын билдирди. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри толук иликтөө болот деп ишендирди деген Мэттис менен Адель Ал-Жубейр ишемби күнү Бахрейнде жолугушкан. Жума күнү Европа биримдиги бардык өлкөлөрдү Сауд Арабиясына курал сатуудан баш тартууга чакырган, бирок аны айрымдар колдогон жок. Анын ичинде Испания дагы бар. Пентагонунда Эр-Рияд менен кызматташтыкты жыйыштыруу планы жок. Буга чейин эки өлкө жалпы суммасы 115 миллиард доллар болгон аскердик келишим түзгөнү маалым. Германия саудиялыктарга курал сатууну бир жума мурда эле токтоткон. АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитине Сауд бийлигин сындап макала жазып жүргөн журналист Жамал Хашогжи 2 октябрда падышалыктын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. Эл аралык коомчулук өлкөнү дээрлик башкарып жаткан мураскер ханзаада Мухаммед бин Салманды Хашогжинин саудиялык коопсуздук кызматкерлери катары сөз болгон адамдар тарабынан өлтүрүлүшү тууралуу билген деп сындап келатат. Айрымдар түгүл падышалыкты сындап жүргөн журналисттин көзүн тазалоого ханзаада өзү буйрук берген болушу ыктымал деп шектенишет. Бул окуя боюнча 18 киши кармалганы белгилүү болду, бирок расмий Эр-Рияд журналисттин сөөгү кайда экенин азырга дейин ачык айта элек. Грузияда президенттик шайлоо аяктап, добуштарды саноо жүрүп жатат. Шайлоонун жыйынтыгын чыгарган экзит полдордун саныгы ар башка чыгууда. Edison Research изилдөө уюму сурамжылоосуна таянып, оппозициялык күч бирдикте биримдигинин талапкери Григол Вашадзе 40%, бийликтеги грузин кыялы колдогон талапкер Саломе Зурабишвили дагы 40%. Ал эми Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе 10% добуш алышы мүмкүн экенин кабарлады. Мыйзамга ылайык 50%дан көп добуш алган талапкер уттуу деп саналат. Шайлоого 25 талапкер ат салышты. Алдын ала эсептер боюнча калгандардын алган добушу 5%га дагы жетпей калышы мүмкүн. Учурдагы президент Георгий Маргелашвили бул жолку шайлоого катышкан жок. Бул саясий өнөктүк. Грузиянын жарандары президентти түз шайлаган акыркы шайлоо. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эмгек мыйзамы талкууга алынат. Эл аралык эмгек уюму билдиргендей, бүгүнкү жыйында Кыргызстандын эмгек жөнүндөгү мыйзам боюнча талдоонун жыйынтыгы чыгарылат. Ошондой эле Кыргызстанга сунуштар берилет. Аталган уюмдун өкүлдөрү Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин ортосундагы келишимге ылайык баяндама даярдашкан. Анда негизинен эмгек укуктарынын сакталышына көңүл бурулганы белгилүү болду. Орусияда экстремизмге айыпталып камакка алынган жаштарды коргоо акциясында ондогон активисттер кармалды. Азаттыктын орус кызматы билдиргендей, жекшембиде полиция жалпы 60 жакын адамды кармап кетти. Протокол түзүлгөндөн кийин көпчүлүгү кое берилип, бир нечеси полиция бөлүмүндө калтырылган. Акция биздин жана силердин балдар үчүн деген уран алдында өттү. Аны экстремизмге айыпталып жаткан жаңы эрдик жана түйүн уюмдарынын активисттеринин ата энелери уюштурган. Овду инфо сайтынын маалыматына караганда айыпталгандарды камактан чыгаруу, аларга козголгон кылмыш иштерин токтотуу акциясы бир нече шаарларда өттү. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Шаардык кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 1-май райондук администрациясында өтө турган жыйында депутаттар жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын 9 айдагы иши тууралуу баяндаманы угушат. Негизинен ишканага бөлүнгөн каражаттар кантип жана кайсы жакка жумшалганы талкууга алынмакчы. Ошто бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталат. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, спорттук иш-чара залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда. Мелдештер Ош шаарындагы Төлөйкөн ат майданында 3 ноябрга чейин болот. Оюндарга өлкөнүн ар кайсы аймактарынан 9 команда катышат. Байге фонду 2 000 000 сом. Иш-чаранын алкагында Жаныбарым Гүлсары деп аталган ат оюндар дагы уюштурула турганы айтылды. Чыңгыз Айтматовдун көзү тири болгондо быйыл декабрда 90 жашка чыкмак. Касым.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктардын баарын Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Ошондой эле биздин телеграмда дагы 2 каналыбыз бар. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык радиосу деп аталат, орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык ньюс деген каналга жазылсаңыз, Азаттык Чекит орг сайтына жарыяланган жаңылыктардын шилтемелери сиздин чөнтөк телефонуңузга күнүнө 2-3 жолу келип турат. Эми мен бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты айта кетейин. Гидрометеорология агенттигинин маалыматына караганда 29 октябрда тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 12-17, Таласта 10-15, Баткенде жана Ош жана Жалал Абад облустарында 13-18 градус болот. Нарын менен Ысык Көл облусунда 11-16 градус ысыйт. Бишкекте күндүз жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9-4 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборундагы өндүрүштүк кырсык боюнча сот болуп, 2 кишиге айыптары расмий угузулду. Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк баяндайт.
Чуулганды окуяга байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 1-май райондук сотунда судья Эмилбек Кайыповдун жетегинде жүрүүдө. Соттун 26 октябрдагы отурумуна жараянга жабырлануучу тараптан электр станциялары жана Бишкек жылуулук тармактары ишканаларынын өкүлдөрү катышты. Ал эми айыпталуучу тараптан камакта отурган Улуттук энергия холдингинин мурдагы башчысы Айбек Калиев, электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин мурдагы орун басары Бердибек Буркоев, электр станциялары ишканасынын мурдагы директору Узак Кыдырбаев жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов катыштырылды. Булардан тышкары сот отурумуна жылуулук электр борборундагы кырсыкка күнөөлүү деп шектелгендер катарында Улуттук энергия холдингтин биринчи орун басары Нурлан Садыков, Бишкек ЖЭБнин мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу менен жылуулук борбордун мурдагы башкы инженери Нургазы Курманбеков дагы келишти. Сот отурумунда жогоруда аты аталган айыпталуучулардын ичинен Айбек Калиев менен Нурлан Садыковго айыбы расмий угузулду. Айыпты мамлекеттик айыптоочунун өкүлү прокурор Улан Тагаев окуду. Айбек Калиев кылмыш жаза кодексинин 221-беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен айыпталып жатат.
А также других лиц.
Ушундай эле айып Нурлан Садыковго карата да укулду. Калган шектүүлөргө таалган айыптар 2-ноябрда болчу отурумда угузулганы калды. Прокурорлордун айыптоо корутундусунда энергетикалык мекемелердин мурдагы жетекчилери Бишкек ЖЭБнин 2017-2018 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдыгын текшерген эмес. Суу түтүктөр жайгашкан имараттардын терезелери сынык болгондуктан андагы температура түшүп кеткен. Кырсыктын бирден бир себеби мына ушул болгон деп жазылган. ЖЭБтеги авариядан мамлекет 89 700 000 сомго жакын зыян тартканы да камтылган. Анын 12 000 000 сомдон көбү кырсыкты жоюуга кеткен. Ал эми ысык суу менен жылуулукка төлөнчү 77 000 000 сомдон ашык төлөм кырсыкка байланыштуу бюджетке түшпөй калган. Сотто Айбек Калиевдин жактоочусу Бактыбек Жумашев Бишкек ЖЭБи Свердлов районунда жайгашкандыктан ишти Свердлов райондук сотуна өткөрүп берүүнү жана Айбек Калиевди үй камагына чыгаруу боюнча 2 өтүнүч келтирди. Бирок сот экөөнү тең канааттандырган жок. Жумашев Айбек Калиевге козголгон иштин артында саясий кызыкчылык бар деп эсептейт.
Бишкек ЖЭБ ошол электр тармак акционер толук коомуна карайт. Ошонун бөлчөсү. Бул кылмыш иш боюнча Улуттук энергия холдингтин мурунку төрагасы Калиев, мен жатомду Калиев, эч кандай авариясына эч кандай тиешеси жок да. Былтыртан бери иш козголуп келатканда бизге Калиев Айбекке айыпты 25 сентябрларда гана угузулду. Күнөөлүү болсо, күнөөсү бар болсо башына эле угузулмак да. Bunu olsa yayın ayarında, tergün yayın ayarında gana uğuzla Kadif Aybek'e. Tergün neyin gütü attı buğa çeyin, emni üçün ayıptı uğuz bacattı. Bu için ayıtkanda bir sayısı seçim gibi hoş bol dattı.
Bişkek Jıllık Elektr Borborunun murdağı direktörü Nurlan Ömürkuloğlu. Jıllık Borbordoğu avariyağa baylanıştı, kılmışı özünçe karalıp jatkanına naraz boldı.
Birinci bir iş bol kozuluğunda, anı ekige bölüp koydu. Yani modernizasyon adeline kılıp, anan bu avariyan adeline koydu. Emni üçün münday olup koydu. Ben çün bir kalımdan, kene barı ördeli avariya bu bayağı kimse güçün болганда бул жок болгон чан эми бирок следователдер ушундай кылып бөлүп эметишиптир мен кийин билдим уже могу следствие бүтүп бүткөндө эми азыр мына сот болуп атат эми соттун уже позициябызды көрсөтүп далилдеп бергенге аракет кылабыз.
Бишкек жылуулук электр борборундагы авария жана модернизация боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Быйыл 26 январда жеп бузулуп кыш чилдеде көп кабаттуу үйлөрдүн батирелеринде жашаган шаардыктар бир жумага жакын жылуулуксуз калышкан. Ошондон кийин жеп тоңдоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясын максаттуу пайдалануу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча бир катар кылмыштар козголуп, алардын негизинде мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдыев, парламент депутаты, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев, Бишкек шаарынын экс-мэри Кубанычбек Кулматов камакка алынышкан. Алар учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биздин одон жаңырып аткан баяндардын баардыгын текст түрүндө Азаттык Чекиторг сайтынан дагы таба аласыз. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Ош облустук милициясы Өзгөндүн Жылалды айылынын имамы Баңгизат менен кармалганын билдирди. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы бул маалыматты четке кагып, кармалган кишинин муфтият менен байланышы жоктугун кабарлады. Милициянын маалыматынан кийин коомчулукта сакал койгондун баары эле имам деп атап, дин ишмерлеринин беделине көө жабылып жатат деген нааразы пикирлер дагы көбөйдү. Кесиптешим Нуржан Токтоназаров азыр түзөөдө ушул темада маек жүргүзөт.
Рахмат Касым. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев азыр түз байланышта турат. Саламатсызбы? Биз азыр Максат менен байланышканга аракет кылып жатабыз. Негизинен ушул Өзгөндө имам Баңгизат менен кармалды деген маалыматтан кийин кечээ муфтияттагы билдирүү таратып, бул киши имам болуп иштеген эмес деп кабарлады. Бирок ага чейин Ош облустук милициясы Өзгөндүн ушул Жылалды айылынын имамы Баңгизат менен кармалды деп анын сүрөтүн дагы социалдык тармактарга тараткан болчу.
Кадырман угарман, азыр биз байланышканга аракет кылып атабыз, бирок мүмкүн болбой жатат. Биз анда берүүбүздү башка баян менен уланта берели. Грузияда кечээ 28 октябрда президенттик шайлоо болуп өттү. Бул акыркы жолу түз берүү аркылуу шайлоо деп эсептелет. Экзит полдордун сурамжылоосуна таянып, бийлик партиясы өз талапкери Саломе Зурабишвилини утту деп куттуктай баштады. Ал эми оппозициячыл талапкер Григол Вашадзенин штабы биринчи айлампада эч ким утпаганын, дагы шайлоо болорун билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыгын бүгүнтөн тарта жарыялай баштайт. Грузиядагы шайлоого Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Грузияда президенттик шайлоодогу добуш берүү жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 токтоду. Ошол замат доошканадан чыккан адамдарды кимге добуш бергенин сурап билген экзит полдор өз санактарын жарыялады. Бирок алардын сандары ар башка чыкты. Edison Research изилдөө уюму өз сурамжылоосуна таянып, оппозициянын күч бирдикте союзунун талапкери Григол Вашадзе 40%, бийликтеги грузин кыялы колдогон талапкери Саломе Зурабишвили да 40%, ал эми Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе 10% добуш алышы мүмкүн экенин кабарлады. Европалык Грузия партиясынын талапкери Давид Бакрадзе экзит полдун маалыматтарынан кийин борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жыйынтыгын күтпөй эле шайлоодо утулганын мойнуна алды.
Биз азырынча шайлоонун акыркы жыйынтыктарын билбейбиз, бирок экзит пол натыйжа чыгарууга жетиштүү деңгээлде маалыматтарды көрсөттү. Биринчиден, Европалык Грузия жана мен жеке өзүм жеңиш үчүн күрөштүк, бирок экзит пол көрсөткөндөй бул шайлоодо ага жетише алган жокпуз.
Шайлоого 25 талапкер атсалышты. Алдын ала эсеп боюнча калгандарынын алган добушу 5%га да жетпеши мүмкүн. Мыйзамга ылайык шайлоодо 50%дан көп добуш алган талапкер утту деп саналат. Бирок башкаруучу Грузин кыялы партиясынан психопроект изилдөө борборунун маалыматына таянып билдиришкендей, шайлоодо алардын талапкери Саломе Зурабишвили жеңди. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын төрагасы Биздина Иванишвилинин айтымында психопроекттин алдын ала жыйынтыгы алар колдогон талапкер Саломе Зурабишвилинин жеңишке жакын экенин көрсөтүүдө.
Биз ушундай жыйынтыкты 53-54% болот деп күткөнбүз. Экзит полдун маалыматы боюнча ошого жакын турабыз. Бирок бул болгону экзит пол. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы жыйынтыгын күтөлү.
Иванишвилинин азаттыктын грузин кызматына сүйлөп жатып айтышынча, оппозиция кырдаалды чыңалтууга аракеттенүүдө. Бирок укук коргоо органдары буга жол бербейт. Ал эми Грузиянын мурдагы президенти учурда өлкө сыртында жүргөн Михаил Саакашвили Facebook баракчасы аркылуу каракчынын грузин элинин чыккынчысынын пайдасына президенттик шайлоону бурмалоосуна жол бербейбиз деп билдирүү жасады. Каракчы дегенде ал грузин кыялы партиясынын төрагасы Биздина Иванишвилини эске алгандай.
Эдисон ресерч уюмунун алдын ала жыйынтыгын баары көрдүм. Алай Григор Вашадзе менен Саломе Зурабишвили 40% добуш алыштым жана эми экинчи айлампа болот. Менин чоң тажрыйбамды эске алганда сурамжылоордо эл колдоп жаткандай көрсөтүп, оппозиция эмес бийликти алдайт. Ошондуктан Вашадзе Зурабишвилиден бир канча пайыз алды деп баратат. Иш жүзүндө ал жеңди жана экинчи айлампага ишенимдүү чыкты.
Саакашвили шайлоодо утулганы моюнга алып, экинчи турда Вашадзени колдоорун билдирген дагы бир оппозициячыл талапкери Давид Бакрадзеге ыраазычылык билдирип, анын кадамын эрдик деп баалады.
Бул деген оппозиция жугазын инкылабы кезинде кайра биригип жатканын көрсөтөт. Мен көптөр оппозициялык биримдикке кошулат деп ишенем. Эл тажалды жеңсе болоруна ишенди. Иванишвили, Аслан Абашидзе, Эдуард Шеварнадзе, Виктор Янукович жана Серж Саргсян сыяктуу аракеттен жатат.
Грузин кыялы партиясынын төрагасы экс-премьер-министр Биздина Иванишвили расмий мамлекеттик кызматта турбаганы менен партия аркылуу бүт бийликти башкарат деп айтылып келет. Ал колдогон 66 жаштагы мурдагы тышкы иштер министри Саломе Зурабишвили утса, ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болот. Ал эми оппозициялык күчтөр чыгарган күч бирдикте биримдигинин талапкери Григол Вашадзе шайлоо өнөктүгү учурунда өлкөдөгү олигархиялык бийлик системасын жоюуну убада кылды. Учурдагы президент Георгий Маргвелашвили бул жолку шайлоого катышкан жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Акыркы жыйынтыктарга ылайык, Грузияда президенттик шайлоодун экинчи туру дагы өтөт деп болжолдонууда. Азыр Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул сааттарга чейинки кабарлардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Алматы Бишкек жолундагы кырсыктан 21 киши жаракат алды. Грузияда президенттик шайлоо аяктап добуштарды саноо башталды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эмгек мыйзамы талкууланат. Орусияда экстремизмге айыпталып камакка алынган жаштарды коргоо акциясында ондогон активист кармалды. Бишкек шаардык кеңешинин бюджет комиссиясы бүгүн жыйынга чогулат. Ошто бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстандын чемпиондугу башталды. Кадырман угарман, эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Ошо булстук милициясы өзгөндүн Жалалды айылынын имамын Баңгизат менен кармалганын кабарлаган. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы бул маалыматты четке кагып, кармалган киши муфтият менен байланышы жоктугун кабарлайт. Маекти Нуржан Токтоназарова алат.
Рахмат Касым, азыр биз менен түз байланышта ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы муфтиятынын басма сөз катчысы Максат Атабаев турат. Саламатсызбы, Максат? Ушул өзгөндө имам Баңгизат менен кармалды деген маалыматтан кийин сиздер билдирүү тараттыңыздар. Кармалган адамдын имам эмес экени кайсы булактар аркылуу такталды?
Биз дайыма ушундайдыр маалыматтар чыкканда дароо биздин өздүк жергиликтүү казыяттарды, анан райондук хатибияттарды, айылдык имамдарды өздүк маалыматтарды текшерип баштайбыз. Анан кийин бул жолу ошол өзгөндү бул маалымат чыкканда ошол өзгөндү райондук хатибияты аркылуу бул маалыматты тактадык. Андан кийин өзгөндү райондук хатибияты берген маалымат облустук казыяттар тактадык. Андан кийин Өзбекстандагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан дагы бардык тактап бул маалымат. Андан кийин бул ушул биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмүндө иштебей тургандыгын аныктадык. Буга чейин дагы кармалган жаран эч бир имамчылыктан эч бир жерде иштеген эмес.
Түшүнүктүү. Ушул милиция имам деп анан муфтий атанын имамдыкка тиешеси жок деген кабар таратып, эмне себептен мындай эки ачаа маалыматтар чыгып жатат деген ойдосуз?
Себеби имам деп биз кандай учурда айтабыз? Имам бул Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндө расмий буйрук менен, расмий документ менен иштеген жанды айтабыз. Имамдар. Андан кийин экинчиси бул биз дайыма ушу имамдарыбызды окутуп келебиз. Имам ошол биздин курамдагы имамдардын баардыгы тең имам фондунан анан Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын атайын окуустан өткөн башкалган этиштер болсун да. Андан кийин ошол дагы мечитке бир эки каттап эле анан кийин балким ошол бир эки каттап жүргөн адам деле балким багы ушундай иштерге тиешелүү болсо бул имам деп айтууга аны туура эмес болот. Ал кармалган жаран жеке эле азекелер катардагы жандардан.
Ушул жер жерлерде имамдардын терс окуяларга, кылмыштарга аралашканы тууралуу кабарлар буга чейин да чыккан. Мисалы ошол бир жыл мурда Сузакта болгон окуяны мисал келтирсек болот. Анан айыл имамы бачабаздыкка айыпталып соттолду. Ушундай көрүнүштөрдүн себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Бул ар кимдин инсандын өзүндө деп эле ойлойбуз. Биз ошол ушундай окуялар катталып бир некен орун алып калат чындыгында эле. Бирок биз дайыма бул маалыматтарды өз учурунда тактап түшүндүрүп, имамдарга дагы бул боюнча дагы өздүк тартип боюнча дагы биз дайыма байма бай айтып турабыз.
А негизи эле ушул имам дегендер кандай талаптарга жооп бериши керек? Алар эмненин негизинде мындай тандалып алынат да негизи?
Имам сөзсүз түрдө имам биринчиден билимдүү болуш керек. Ошол диний билимин ошол элге берген маалыматы далилдүү маалымат бериш үчүн биринчиден илимдүү болуш керек. Экинчиден имамдар биздин имам болуп иштеш үчүн атайын аттестациядан өткөн болуш керек, атайын окуулардан өткөн болуш керек. Андан кийин имамдарыбыз биздин ошол ханафи мазхабы матриди акыйдасын терең билген имамдар болуш керек.
А ошондой талаптарга жооп береби бүгүнкү күндө баардык эле имамдар десек болобу? Канча имам бар негизи?
Бүгүнкү күндө бизде 2800 ашуун имам бар. Баардыгында мынакей Азрети муфтийдин октябрдын 11-инде чыккан буйругунун негизинде азыр баардык облустарда окутуу иштери жүргүзүлүп атат. Именно ошол имамдарга бул аймактарда өнүктүрүү жылына карап да ошол бул облуста гана эмес айыл аймактарындагы мисалы Жалал-Абаддагы бүт облустагы баардык имамдарды же ошол жер жерлерине эле барып аларга дагы кыйынчылык жаратпастан ошол айыл жерлерине барып азыр окутуу иштери массалык түрдө жүрүп атат. Учурда азыр Жалал Абадда бүттү, кийинки кезек кудай буюрса Ошто. Буга чейин Бишкек ысык көл облусундагы имамдар окутулуп атат.
Демек ошол көзөмөл жүргүзүлүп атат десек болот экен да. Мисалы ошол Сузактагы жанагы имамдын окуясынан кийин талаптар күчөдүбү негизи?
Ооба, бул буга чейин дагы сиз өзүңүз айткандай багы диний кызматкерлердин багы ушундай дини чөйрөдө көптөп окуялар болгондуктан биз дайыма бул иш чаралардын үстүндө дайыма бизде мониторинг кылып турабыз өзүбүз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дайыма мониторинг кылып ошол имамдардын көзөмөлүн күчөткөнбүз райондук хатибияттар анан облустук хатибияттар аркылуу. Андан кийин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жалпы республиканы көзөмөлдөп имамдардын окуусунан тартып алардын билимине чейин азыр толук түрдө көңүл бурулууда.
Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев биз менен маек курду. Кайсым, кайра сөз өзүңүздө.
Рахмат. Биз дагы ушул диний теманы улай эле берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Улуттар уюмунун комитети никап же паранжинин бир түрүнө салынган тыюу адам укуктарын бузуу болуп саналарын тааныды. Франция өкмөтүнө тиешелүү мыйзамдарды кайра карап чыгуу жана жапа чеккендерге кенемте төлөө сунушу берилди. Бирок ал комитеттин чечимдерин аткарууга милдеттүү болуп эсептелбейт. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Франция мусулман аялдардын никап кийүүсүнө тыюу салуу менен адам укуктарын бузууда. Мындай тыянакка Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети келди. Көз карандысыз 18 эксперт юристтен турган комитет жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык келишимдин сакталышына байкоо салат. Комитеттин мүчөсү Илзе Бранскерис Францияда киргизилген тыюу карама каршылыктуу дейт.
Oui, on a trouvé en fait une violation de deux articles. Donc c'est l'article 10.
Биз эки мыйзам бузууну аныктадык. Дин тутуу эркиндигин камсыздаган 18-берине конфессияңды билдирүү укугунда коргойт. 26-беринде болсо дискриминацияга тыюу салат. Биз киргизген сунуштарга ылайык, Франция ошол мыйзам бузуулардан жабыркаган адамдарга кенемте төлөөгө жана конкреттүү эмес мыйзамды кайра карап чыгууга тийиш.
La loi elle-même parce qu'en fait on a trouvé que la loi justement est trop générale.
2010 жылы Франция аялдарга жана эркектерге коомдук жайларда беттерин чүмкүп жүрүүгө тыюу салган алгачкы европалык өлкө болгон. Ал жүбүдө сөз жалаң эле мусулман аялдар кийген никаб, бурка же паранже тууралуу жүрбөйт. Беткап, шлем, капюшон жана башка бул өңдүү баш кийимдер үчүн да 150 евро айып пул каралган. Мыйзамга каршы болгондор адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышкан, бирок ал кадамдан майнап чыккан эмес. 2016 жылы Нант шаарында айып пулга жыгылган эки мусулман аял улуттар уюмунун комитетине арыз беришкен.
Ал эми азыр кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шалибек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Азыр шымал деген сөздүн маанисин билбегендер толтура. Манаста шымаланып жел келди, шымал жактан сел келди дейт же күн жүрүшү анжыян шымалында ойроттор дейт. Күн жүрүшү дегени күн чыгышы дегени. Күн чыгыш жагы анжыян экен. Түндүк жагында ойроттор жашайт дегенди билдирет. Ошентип шымал деген түндүк тарап деген түшүнүк. Кээде түндүктөн соккон желди шымалдын жели келатат деп койгон. Кыргызстан байыркы сөздөрүнүн дагы бири Сара деген сөзү колдонулбай унутулуп калды. Акындын кызы айчүрөк ургаачынын Сарасы дейт. Сара деген өзгөчөлөнгөн, эң жакшы, эң мыкты деген маанини билдирет. Баатырлардын Сарасы Манас. Жердин сарасы Алатоо деп коет. Кыргызда хандын калабынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деген сөз бар. А дегенде хандын калабы дегенди түшүндүрө кетели. Калабы деген калаба деген сөздүн ырсабына келгенде калабы болуп тыбыштык жагынан өзгөрүп кеткени бул чатагы деген сөз. Же хандын чатагынан сактасын, карачанын дооматынан сактасын деп жатпайбы? Каракча деген хан эмес. Чет өлкө, чет мамлекет дегенди түшүндүрөт экен. Арбап дейт. Мисалы, ага мага үйдөгү арбап кишилердин бири экен дейт. Арбап деген кожоюн, чоң кызматкер, мансаптуу адам дегенди түшүндүрөт. Кепер дегенди да билбей калдык. Илгери айылдагы табып кишилер сыркоолоп калган адамдын тамырын кармап туруп эле кепер суук экен же кепер ысык экен деп койгон. Кепер суук экен дегени чыйыргып ак жайдын күнү да үшүп турса кепер суук деп атып ал эми кепер ысыгы эти от менен жалын болуп ысып күйүп турганын айтып кандай кылып дарыланыш керектигин да дайындап берген. Дабир деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Мисалы эрге дабир келгенде элге тарайт атагы дейт. Дабир деген кези келгенде мезгили келгенде бак ачылганда ооматы келген деген мааниде экен. Чайла деген сөз бар. Көкүрөгүм чайлап кетти дейт. Көкүрөккө бугум толуп кетти дегенди туюнтат экен. 30га жашың чыкканда отурткан гүлдөй чайлайсың дейт. Гүлдөй бажырайып жайнап көрк келбетиңе келесиң деген мааниде. Душмандар жер чайлап келген экен дейт. Толтура келген экен деген мааниде. Кээде ушул эле чайла деген сөз тескери маанинде түшүнтөт. Маселен ушинтип төрт аяктап чайлап калдым дейт же уюм чайлап төрт аягынан жылбай калды дейт. Чайла деген мында жылбай баса албай калдым дегенди түшүндүрүп жатат. Пар деген сөз куштун жүнү, кээде куштун канат куйругу дегенди туюнтат. Куштун жүнүнөн жасалган жаздыкты пар жастык деп атаарын жакшы билебиз. Кушту учурган пар болот дейт. Паранда же канаттуу деген сөз ушундан чыккан.
Сиз Шалибек Дүйшеевдин сөз дайра баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга азаттыктын перекресток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Адилет Бектурсунов азыркы өкмөт айыл чарба жаатында жүргүзүп жаткан саясатынын өксүктөрү жана кемчиликтери тууралуу талкуу жүргүзгөн. Талкуу орус тилинде жүрөт. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын azattik.org сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Кадырман угарман ушу менен Азаттык радиосунун 29 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки 2 жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн түз эфирди мен Касым Рахманкулов алып бардым. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Урожайность в Кыргызстане бьет прошлогодние рекорды. Так рапортует Минсельхоз, однако цены на них стремительно ползут вниз. Фермеры терпят убытки. На днях сам президент, минуя свои полномочия, отчитал министра сельского хозяйства Нурбека Мурашева за ситуацию в аграрии. О текущем положении дел и прогнозах поговорим в Азаттыке. В гостях заведующий отделом продовольственной безопасности Минсельхоза Джумабек Асылбеков. Добрый день.
Добрый день.
И представитель Союза сельхозкооперативов Кыргызстана Азамат Мукашев. Добрый день.
Добрый день.
Собственно, первый вопрос я, наверное, адресую вам, Джумабек Асылбекович. В этой ситуации кто виноват? Власти, которые не подготовили и не наладили экспорт? Или, собственно, сама ситуация, когда произошел переизбыток продукции, и следом, ну, по закону стоимость поползла вниз?
Ну, наверное, говорится, что виноват власти, это уже не тактично, я думаю. Как вы знаете, в этом году по функции министерства мы отвечаем за производство сельскохозяйственной продукции. Поэтому в начале года принято постановление правительства о посевных площадях Кыргызской Республики, какую культуру, в каком объеме и где производить, и на основании того, что у нас, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, и, кроме того, избыток, который останется от внутреннего потребления, экспортировать. Как вы знаете, наши крестьяне вырастили очень хороший урожай. Этому способствовало то мероприятие, которое производил, организационные мероприятия производил Министерство сельского хозяйства. Мы провели, начиная после зимнего периода, учебу во всех регионах, вели информационную компанию.
Но это замечательно, то, что есть прирост производительности, но ведь если рассматривать с точки зрения экономики, то в первую очередь нужно прорабатывать, куда сбывать эту продукцию. И вот когда вы начали говорить о том, что не тактично говорить и винить власти, я просто хотел напомнить о последней ситуации с Узбекистаном, когда в прошлом году, когда еще власти обещали в лице премьера о продаже 600 тысяч тонн в Узбекистане, и эта поставка, она как бы не состоялась. И если вспомнить, например, последние возвраты сельхозпродукции из России и Казахстана,
ну,
как вы можете это прокомментировать,
на
вот
я
последние
на
события?
Прокомментирую. Как вы знаете, после того, что между Кыргызстаном и Узбекистаном произвел теплые взаимоотношения, с прошлого года была открыта граница между двух стран. Раньше мы, Узбекистан, ни килограмма сельхозпродукции не экспортировали. Были договоренности, что будут экспортировать основной. Узбекистан из Кыргызстана экспортирует это картофель и мясную продукцию. Остальная продукция Узбекистана самим хватает. Поэтому после того, когда все эти процедуры закончились, в мае месяце в Узбекистане обнаружился болезнь картофеля, это картофельный моль. Поэтому власти Узбекистана в мае месяце запретили ввоз картофеля не только от нас, со всех соседних республик, со всех стран. После этого Министерство сельского хозяйства несколько раз через МИД мы приглашали представителей Узбекистана, чтобы они приехали и провели мониторинг наших полей, что у нас таких болезней нету, что мы можем...
Простите, для уточнения, какая сейчас разница между Кыргызстаном и Узбекистаном, цена этой картошки? Сколько стоит здесь
сейчас,
и там?
Точно такая же цена у нас и в Узбекистане. Никакой разницы нету. Сейчас такая же цена в Ташкенте, такая же цена в Алмате, такая же цена в Бишкеке.
В мае говорили, что в Ташкенте картошка за килограмм картошки просит от 50 до 60 сомов.
Тогда такой же...
В эквиваленте в нашей национальной валюте.
А в настоящее время сейчас оптом картошка в Ташкенте продают по 10.
То есть разница небольшая.
По нашим меркам по 10 сомов. И в Алмате тоже так же продают по 10 сомов. Это оптом. А в розницу до 15 сомов. Наша картошка, если повезет Ташкент по настоящим ценам, если здесь будет 10 сомов, то там должен быть 25 сомов. И никакой предприниматель не повезет наш картофель в Ташкент.
То есть вы считаете, что здесь в этой ситуации виновата не то, что власти вовремя успели договориться или не договориться, сама ситуация
Сама ситуация в рынках.
Азамат, вы как считаете? Фермеры сами виноваты в том, что они столько много картошки вырастили?
Давайте начнем с сельхоза. С бизнеса, да? Бизнес начинается с изучения рынка, сбыта. Нужен ли этот продукт на этом рынке или нет, правильно?
Да.
Вот. И у нас есть главное министерство сельского хозяйства, которое в рамках своей политики определяет, аграрную политику. Что это такое, аграрная политика? Аграрная политика, она должна создавать условия для развития, создание продовольственной безопасности на территории нашей республики и, соответственно, все условия для производства данного продукта. Плюс еще и экспорт. То, что вот говорил мой предыдущий оратор.
Азамат, добавлю, экспорт, функция Министерства сельского хозяйства не входит. Это есть Министерство экономики, агентство по развитию инвестиций и экспортов. Поэтому здесь винит Минсельхоз. Наша функция – это производство сельского хозяйства продукции и обеспечение продовольственной безопасности.
Поэтому некоторые политики думают,
что раз Минсельхоз выращивает, и Минсельхоз должен продавать. Такой у нас функции нету.
Продавать мисельхозу не нужно, но проводить маркетинговый анализ, полностью изучение рынков сбыта, поиск новых рынков и прогнозы именно по тем рынкам, которые у нас были раньше, и те, которые мы должны осваивать. Если мы говорим о картошке, да, у нас существуют старые рынки. Казахстан, новые, которые добавляются в Узбекистан. Хорошо. Тенденцию поддержки, субсидий, господдержки сельского хозяйства в Казахстане и в Узбекистане наш мисельхоз прекрасно знает, отлично знает, лучше, чем и фермеры. Потому что идет четкое субсидирование. Те фермеры, которые раньше выращивали 1 гектар, сейчас уже выращивают сотнями гектаров этот картофель. Вопрос стоит-то при такой системе поддержки, да, естественно, себестоимость казахской картошки будет на уровне с нашей картошкой. Понимаете? Мы теряем свое конкурентное преимущество в том отношении, что мы нацелены на те старые рынки. Мы не ищем новые рынки. Если мы говорим хорошо о том, что без картошки Кыргызстан не смогут обойтись в предгорной зоне, например, как основная специализирующая культура, значит, нужно искать альтернативу. Переработку надо внедрять на картофель. Если мы говорим о прогнозах, прогнозы практически не даются на сегодняшний день никому. Хорошо, Узбекистан открылся. Почему тогда Казахстан до сих пор тогда не закупает нашу картошку? У нас традиционно было, да, что Казахстан всегда брал картошку, начиная с сентября месяца. Первая копка уходила, начиналась, например. Сейчас уже октябрь заканчивается, ноябрь месяц уже. То есть сама тенденция не очень хорошая на сегодняшний день. Здесь еще раз говорить о том, что нет фактического прогнозирования и анализа тех ресурсов, которыми обладает наше соседнее государство. Это первое. Второе. Хорошо, эти старые наши старые рынки. Мы должны поднимать вопрос вообще в чем мы конкурентоспособны? Если мы производим один и тот же продукт, почти одни и те же сорта, голландские, немецкие сорта, что в Казахстане, что в Узбекистане, плюс российские, может быть, еще. И в то же время, чем мы можем конкурировать, кроме нашей низкой себестоимости, низкой цены в этих странах? Вот здесь как раз, я думаю, мисельхоз должен поднять вопрос об экологичности. Вообще мы много говорим. Кыргызстан – экологичная страна. Сейчас вы знаете, наверное, да, уже существует в туризме, в иностранном секторе, в других странах, да, такой термин уже именно...
Экопродукты.
Нет. Вот на фоне вот этой экопродукты, экологии вот нашего Кыргызстана, да, уже существует вот в туристических компаниях, да, неоправданные надежды. Понимаете? Человек, когда приезжает сюда, да, увидит чистую экологию, познакомится с культурой и покушает эти экологические продукты, да, и видит все до 100% наоборот, когда увидит грязь и все остальное, то, что творится, да. Естественно, да, когда он приезжает, он минимум 4 человека скажет, да, это не та страна, в которую надо еще раз возвращаться. Понимаете? И вот сегодня мы должны поднимать, да, вопрос, да, о повышении конкурентоспособности. За счет чего? Хорошо, да, у нас действительно экстенсивное ведение сельского хозяйства. Средняя урожайность на 20-25 тоннах держится картофеля. Мы сейчас должны понимать, да, что наш продукт должен быть экологичным, чистым. А это что значит такое, например? Вы сейчас спросите любого фермера, да, по технологической карте, да, что он использует, да, при производстве картофеля. Полный набор гербицида идет, удобрение идет полностью. Ну и, естественно, пестициды, да, во время вегетации картофеля, в зависимости там, от зоны происхождения, юг и чуй прыскает больше пестицидами, чем, например, там, скажем, нарын и иссык-куль, например. То есть все это остается. Это технический вопрос.
Азамат, мы думаем, что мы ничего не делаем.
Как-то контролирует уровень пестицидов, уровень тех удобрений, которые должны фермеры пользоваться или не должны?
Обязательно.
Есть ли лаборатория, которых обещают очень давно?
У нас есть департамент защиты растений, у них там есть лаборатория, это все проверяется. Кроме того, объеме, который Азамат говорит, у нас нет возможности обеспечить крестьян, и только у крестьян нет возможности, чтобы полностью...
Слушайте, а как вы контролируете, если у нас по стране фермеры разбросаны по мелким хозяйствам? Их сотни. Сотни хозяйств в одной области.
Никак,
допустим,
не контролируется, допустим, по факту.
Поэтому является ли это проблемой сегодня? Вот мелкие сельские хозяйства, не объединение в кооперативы. Ведь об этом говорили давно. И что в этом плане делает Минсельхоз?
Поэтому вот по...
Ведь это было бы даже легче вам контролировать,
да, конечно,
большие кооперативы.
Мы уже сколько лет боремся, чтобы организовать кооперативы. Специальный закон разработан по Министерству сельского хозяйства. Сейчас было введено, в прошлом году был принят концепция развития кооперативного движения.
Тем, а я слышал наоборот, что Минсельхоз раздрабливает большие кооперативы и продает
ничего
в регионах
ничего подобного.
Посевные поля,
кроме
в частные
того,
руки.
Кроме того, чтобы мы, понимаете, мы с 2015 года полноправный член Евразес, поэтому, чтобы мы экспортировали свою продукцию на территории этого региона, необходимо обязательно увеличивать, кооперировать и сделать большие объемы. И на экспорт, если раньше была стихийная продажа, по маленьким, кто сколько мог вез и продавал, в настоящее время, согласно регламенту, техническому регламенту Евразес, мы не можем отправлять так. Должно быть соблюдено все технические регламенты Евразес. Поэтому Министерство сельского хозяйства в 2015 году разработало концепцию по созданию логистических центров. Эту работу мы уже давно ведем. Разработана концепция создания кооперативов. В этом году, если раньше кооперативы платили все налоговые платежи, страховые эти, мы в этом году сравняли тем фермерам и кооперативам все эти условия, чтобы они, у них никто не хочет создавать кооператив. Почему? Потому что как только создается кооператив, приходит налоговая служба, социальный фонд, все будет требовать от них выплаты, и никто не хочет создать кооператив, потому что надо платить, надо все это делать, а простой фермер платит только земельный налог, и все, больше ничего не платит, поэтому и на соцфонд платит. Поэтому В этом году мы провели всю эту работу, принят законопроект, поэтому я считаю, Минсельхоз в этом вопросе работает. И
вы, как раз
мы поэтому представитель
Союза сельхозкооператив Кыргызстана, Азамат.
Да, я знаю.
Какая
да,
ситуация да. сейчас находится с кооперативами? Насколько фермеры идут?
Поэтому вместе он должен быть.
Любая государственная структура содержится да, на налоговом отчислении граждан Кыргызстана, в том числе да, и сельхозпроизводителей. Если бы, например, да, государство или кто-то, например, сказал бы, да, вот из списка существующих вот этих госструктур, поставьте галочку, куда пошли бы ваши налоги, да, или, например, уберите галочку, да, например, кому не должны поступать ваши налоги, я бы, честно говоря, Минсельхоз первый вычеркнул бы на сегодняшний день. Гечерком сказал, Магатарм Бангстер, да. Просто действительно, да, мы очень... Я недавно был, на прошлой неделе был на конференции, был, да, по торговому развитию среди стран Центральной Азии. Честно говоря, да, посмотрел, там были казахи, туркмены были, таджики были, россияне были. Честно говоря, да, уровень вот этого менеджмента, который там был представлен, да, Узбекистана, Казахстана, да, ну, просто не с чем сравнивать, да, не с чем сравнивать, честно говоря. Они работают сегодня на упреждение. Представьте себе, да, Казахстан, если действительно мы сейчас уже третий год поднимаем вопрос органическое сельское хозяйство, на уровне концепции у нас дальше дело не идет. Казахстан рядом, Узбекистан, 900 гектаров, в Казахстане около 200 тысяч гектаров уже переводится на органику. Вы понимаете, каждая страна ищет свою нишу, да, в конкурентном, именно в конкурентной борьбе, да, чтобы действительно, благодаря существующим почвенно-климатическим условиям, используя тот ресурс фермерский, да, максимально реализовать да, свой потенциал на других рынках. Все страны мира ищут да, свой зонтик, скажем так, да, для своих, создают зонтик для своих фермеров. Это однозначно. Сегодня, когда говорят то, что мы Минсельхоз-то, сколько мы бегали за Минсельхозом, чтобы вот это все сделать так, что со всеми нашими предложениями. А Айнура Имамбекова, вы прекрасно знаете, да? Это ее заслуга, да, фактически, да, по всем вот этим изменениям законодательства о кооперации.
Не надо кого-то Айнуру там...
Так, у нас очень мало времени остается, хотел бы поговорить...
Азамату, есть вопрос, Азамат. Вот критиковать лучше. А что сделал Союз кооперативов, чтобы организовать, увеличить кооперацию в Кыргызстане? Раз вы являетесь союзом кооперативов, что сделано? Какую помощь вы оказали кооперативам, чтобы развивался?
Вот,
и другой вопрос. Он поднял органическое производство. Мы уже лет 5 мы ведем разговор о производстве, органического производства. Сейчас идет...
Но на полях никто сегодня не контролирует, кто чем поливает свои поля и свою продукцию.
У нас принят закон о органическом производстве. Сейчас разработан Министерством сельского хозяйства закон о производстве органического производства. Ведется сейчас работа. У нас есть создан движение BioKiDi. И совместно с этой общественной организацией ведется работа по созданию зон органических производств. Поэтому мы думаем, что в этом вопросе мы больше там мы знаем, что возможность Кыргызстана это мизер по тем сравнению с нашими большими соседями, как Узбекистан, как Казахстан. Мы можем только конкурировать нашим продукцией, производством органического производства, чтобы
фермеры... 95% да. территории Кыргызстана да. это горы.
Поэтому
следующий вопрос. У нас очень мало времени. Говорили очень часто до вступления и после вступления в ЕС Кыргызстана о товаро-сырьевой бирже и о работе электронной площадки торговли.
Сырьевая торговая биржа, мы ведем сейчас работу по созданию законодательной базы, разрабатываем и ведем, чтобы у нас организовалась биржевая торговля в Кыргызстане. Кроме того, на площадке Евразес есть специальная рабочая группа, которая ведет работу по созданию биржевой торговли сельхозпродукции в рамках Евразес. Это пока еще не работает.
Это проекты, да? Вот смотрите, вот на сегодняшний день Минсельхоз элементарно мог бы сделать там. Мы сейчас везде, у нас интернет везде сидит. Сайт есть Минсельхоз. Элементарно можно было бы на сайте Минсельхоза создать сезонную карту, да, производства сельхозпродукции. То есть по югу, по географическому охвате сезонная карта. Где, что начинается? Отчет у вас прекрасно есть, да? Что посеяно и сколько посеяно. Поэтому, да, сезонная карта, которая высвечила бы, да, например, в Орской области, да, начиная там ранние овощи прям поименно, погектарно прямо, могли бы высвечиваться на каждом алюкмету. После этого, да, плюс к этому сезонной карте можно было бы прилепить такой же, да, вот скажем, маленький портал, как называют сейчас, географический указатель, для потенциальных покупателей, которые могли бы напрямую заехать и у этого ташмата, там, например, там фермера, да, купить его же картошку там раннюю, например, или там, там косточка культуры. Ну, элементарные вещи, да, вот, которые существуют в эти, да, вы говорите о торговом, ну, этот сырьевой торговой бирже, да, ее давно открывать надо было, лет 20 там назад еще, честно говоря. У нас существует, да, вот, сырьевая биржа. Почему при ней нельзя было бы сделать, например, да, как один из направлений, например, по сельскому хозяйству? Это то, что мы говорим, проекты. Ну, элементарно, то, что можно было бы сделать, да, вот, на сегодняшний день. Вот два, вот, сезонная карта, то, что сейчас Узбекистан делает, Казахстан делает, и географические указатели, да. Это очень удобно, да. Не обязательно прям там, чтобы прям там все министерство тряслось. Существует в группе в Телеграме, например, там по 4000 участников, которые по СНГ катаются, полностью друг друга знают, да, кому можно узнать и по ценам узнать быстро. Здесь же вот вы должны создавать, да, нам действительно, да, максимальные условия для того, чтобы, да, человек знал, что можно выращивать и куда можно было бы, да, ориентировать этот продукт. Это первое, да. А то традиционной линейки ассортиментной сельхозпродукции мы должны уже уходить уже. Почему я говорю? Потому что мы не конкурентны с нашими соседями Казахстан и Узбекистан. Скорее всего, да, в ближайшее будущее они начнут кушать свою картошку уже. Почему я говорю? Потому что, да, субсидирование, наличие институтов в этой области, которые они сохранили, научно-исследовательские картофели, научно-исследовательские по плодоводству, заимствование инновационных технологий Запада с России приведет к тому, что у них они начинают работать над качеством продукции. Выращивать там этот продукт, где раньше его не выращивалось. Нам нужно искать, да, или мы идем в таком же контексте, например, вместе с нашими отраслевыми институтами, или же мы должны искать, да, все равно действительно вот какой-то необычный, другие вот эксклюзивные продукты. То есть одно из них направление – это органика, получается. Второе ОСО – все-таки интродукция новых сельскохозяйственных культур, которые у нас не выращивались, например. Вот, например, вот, ну, возьмем интенсивное садоводство, да, я просто тоже вот этим интересуюсь. Интенсивное садоводство, которое к нам сейчас приходит из Европы, да, супер, да, чем он отличается, да, уплотненные посадки плодовых культур, которые дают, да, на следующий год за счет карликового подвоя урожай, да, но само технологическое сопровождение идет полностью на химии.
Ну, я понял, вот вопрос, Адамат, вот, что мы в этом направлении, мы в этом направлении не ведем работу, что ли? Мы ведем в этом
направлении. Ну, один семинар в Иркутской области вы провели, это что, это ваша работа, что ли? Ну, вот весной провели в Балчах. Да, по садоводству, например. Еще раз, да, вот по поводу вот пестицидов, химии, да, например, да, Мисельхоз до сих пор, да, вот я не вот тангалам, да, когда пойдешь на базар, например, да, там чего только не продается, да, короче, да, химия, страна производства, страна производителя неизвестна. Почему нельзя, например, да, на внешних границах Кыргызстана вообще закрыть, да, полностью именно вот поступление вот этих, да, вот контрафактных химических препаратов? Химии полностью
удобрены. Ежегодно летом люди постоянно травятся от этих продуктов.
Это само, это само собой, да?
Каждый год.
Весной, например, да?
Следующий вопрос. Весь мир переходит сейчас к такой системе предзаказа.
Фьючерные
сделки. То есть есть конкретный заказ, поступает фермеру, фермер производит ровно столько, сколько нужно заказчику. К такой системе когда придем?
Мы в прошлом году провели переговоры российским большим логистическим центром, или у них называют оптово-распределительный центр Росагромаркет. Или он, этот Росагромаркет, обеспечивает полностью сельхозпродукцией, продуктом питания город Москвы и город Ленинград. Кроме того, они намерены обеспечить полный Сибирь этой продукцией. Мы с ними составили меморандум. В прошлом году я специально участвовал в закладке камня Новосибирской области на 110 гектаров земли строительства этого логистцентра. Это ближе нам. После строительства этого логистцентра они намерены построить у нас на 30 гектарах земли свой логистический центр. Когда вот этот вопрос решится, будет составлен физический договор, как вы говорите, чтобы они заказывали заранее сколько Сибирский регион им нужен нашей продукции, сколько городу Москву нужен нашей продукции. На сегодняшний день наши фермеры, наши предприниматели не могут попасть в рынки Москвы и других регионов. Там охвачен регион своими предпринимателями. Чужих они сюда не пускают. Поэтому, чтобы мы попасть туда, вот мы создали вот такую площадку. Сейчас ведем работу с этими. Кроме того, у нас, говорите, что лаборатории. После вхождения Евразес у нас в настоящее время существует 4 лаборатории, которые аккредитованы международному стандарту. Это Бишкекский, Ошский, и Тюбский, и Карабуринский, Таласская область, которые проверяют и выписывают сертификаты Евразес, и каждой границе сейчас есть, имеются все фитосанитарные, ветеринарные лаборатории, и полностью проверяются то продукция, которая...
А почему тогда возвращается?
То продукция, которая...
А почему тогда возвращается?
Возвращается. Почему?
Многие товары разворачиваются.
Некоторые. У нас ежедневно, вы знаете, да, ежедневно, в прошлом году вы были свидетелем, что когда на один месяц был закрыт граница, стоял по 400-500 фур на границе.
Ну, кроме этой политической ситуации, вообще в целом.
В целом... Вот,
почему у нас до сих пор, например, под запретом экспорт мяса?
Это не наш вопрос. Министерство сельского хозяйства, она функции не относится. Это есть у нас государственная инспекция по ветеринарному и фитосанитарному контролю при правительстве. А это экспорт мяса, контроль, выписка сертификата, все относится к этой организации. Мы от Минсельхоза, это давно уже 5-6 лет забрано. Почему возвращается? Те же некоторые, которые не понимают технический регламент Евразес, они, например, по знакомству выписывают фиктивные сертификаты, чтобы не заплатить, и везут, и их поймают. Сейчас, в настоящее время, у нас внедрен электронная система прослеживания сертификатов. Если сегодня вот у нас написали сертификат, номер дали, она ведется в интернет через информационную систему, а 5 государств знают, что вот сегодня в Кыргызстане выписан на столько-то тонн такую-то продукцию, такой-то номер сертификата. Если такого сертификата у предпринимателя не будет, она возвращается. Законы
обыкновенные. То есть вы считаете, что многие есть фермеры и есть бизнесмены, которые выполняют работу недобропорядочно, и поэтому...
Есть, так и есть.
Можно добавить?
Азамат, наверное, да, вы что
все-таки
считаете?
Вот, знаете, все-таки вот эта больше... вот неразбериха, да, возникает из-за того, что население, да, плохо информировано. Действительно, да, о том, о тех процедурах, которые должно пройти, прежде чем, да, получить эти документы и выехать за границу со своим товаром. Это в первую очередь. Помните, например, да, вот история была, да, с идентификацией скота. 4 лет тому назад, когда сказали, что нужно бирковать.
Да.
Люди начали, тогда не понимали. Элементарно, да, не поняли тогда и посмеялись, да, сказали, как так, там, паспорт у...
Посмеялись
на Джапаром. Да, да, на Джапаром. Да. Хотя тогда проблема была именно, да, в отсутствии информированного населения. Всегда нужно, да, информация должна быть доступна для населения везде. В каждом руаре, в каждом акимиате должно висеть, да, для экспортера маленькая табличка, скажем так, да, необходимых документов, и куда они могут обратиться. В каждом аликмату должно это висеть, в конце концов, где этот
предприниматель... А может быть, сотрудников Минсельхоза не хватает? В прошлом году у них прошло очень большое сокращение штата.
У них сокращение было по системе водного хозяйства, а штатные 100 человек приблизительно, да, в министерстве и руаров остались. Ну, один специалист на один район, что он может сделать? Вот поэтому мы и говорим, да, хотя бы со с точки зрения информирования о новшествах, о процедурах, они это должны делать, должны висеть везде, практически во всех средствах массовой информации. Это первое. Второе, да, фермер, частный сектор, да, бизнес всегда будет возить за пределы Кыргызстана продукцию нашу и продавать там, где это выгодно. Но это не решает общую проблему. То, что сегодня мы сталкиваемся как раз с картошкой, завтра с фасолью будет, с яблоками будет осенью, возможно. Почему я говорю, да, нужно возрождать все равно, да, вот в рамках нашей национальной безопасности, да, именно структуру что-то типа агропродкорпорации, которая действительно бы, да, могла бы, да, на сопредельных территориях, занимаясь вот, и, вот заключением вот этих фьючерных сделок, работать, да, с другими иностранными государствами. У нас в рамках цепочки добавленной стоимости на сегодняшний день, да, связи торговые заканчиваются тогда, когда ты продал свой продукт. Все. Фермер вырастил, продал, все. Дальше проблема этого покупателя, да, уже посредника. Как он сможет там сделать? Пролетит он или, может быть, два раза наварится? То есть, если вопрос говорится, да, о несправедливом распределении цены. Иногда фермер плачется, что он получает, что посредник получает два раза больше наценку ставит, чем тот товар, который он произвел. Создаваться вот эти что-то наподобие агропорткорпорации. То, что мы должны действительно делать с участием государственной доли, это акционерное общество, и самого бизнеса, да, фермеров и кооперативов. С тем, чтобы действительно мы могли бы, да, потом на основе этих фьючерных сделок, договоров, гарантировать какие-то минимальные цены для фермера. А у фермера должно быть все-таки быть право выбора. Участвовать на договорной основе вот в этой, например, в таких торговых соглашениях или нет. Или искать свой путь, да, продажи, например. Весь мир работает на фьючерных сделках.
Да.
Весь мир сидит. Да.
Спасибо большое. На затыке говорили о текущем положении в сельском хозяйстве Кыргызстана. В гостях на затыке был заведующий отделом продовольственной безопасности Минсельхоза Жумабек Асылбеков и представитель Союза сельхозкооперативов Кыргызстана Азамат Мукашев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.